Буде. В эфире программа «Переходя на личности». У микрофона Людмила Телень и Михаил Шевелев. Имена героев этой программы подсказаны интернетом. Кто и почему оказался в центре внимания сетевых средств массовой информации, их читателей и блогеров? Какие оценки расставили они героям недели? Что вызвало уважение интернет-сообщества, а что, наоборот, раздражение и протест? Об этом мы будем говорить с участниками этой программы. Наши гости вряд ли сумеют быть объективными и беспристрастными, скорее наоборот. Как, собственно, и бывает, когда, полемизируя, люди переходят на личности. Правила, которых мы будем придерживаться, простые. Парламентские выражения, разные точки зрения и, обязательно, слово для защиты тому, чьи поступки или слова станут поводом для дискуссии.
Пора, пожалуй, переходить на личности. На этой неделе интернет-сообщество продолжало обсуждать правозащитника Александра Подрабинника. На днях начался судебный процесс по иску к нему прокремлевского молодежного движения «Наши». Они обвинили Александра Подрабинника в оскорблении чувств ветеранов. Но прежде всего портрет героя.
До 2009 года Александр Подрабинник был известен в узких кругах – диссидентских и правозащитных. Нынешней осенью о нем узнало гораздо больше людей. Это произошло, когда Александр Подрабинник опубликовал статью «Как антисоветчик антисоветчикам». В этой статье автор сказал все, что думает о тех ветеранах, которые были адептами и строителями советской системы в самых мрачных ее проявлениях – вертухаях, доносчиках, карьеристах. Славу нашла героя после того, как движение «Наши» приписало Александру Подрабиннику нападки на всех стариков без разбора и начало кампанию травли против него и его семьи. Имел ли Александр Подрабинник моральное право судить советскую власть и ее строителей? Да, имел. 31 год назад за публикацию книги «Карательная психиатрия в СССР» он получил от этой власти 5 лет лагерей в Якутии, где ему добавили еще 3 по той же статье «Клевета на советский строй». И после освобождения в Горбачевском СССР, в Ельцинской и Путинской России он не скрывал своих взглядов и никогда не давал повода усомниться в том, что взгляды эти не конъюнктурны, что он человек искренний и последовательный. Травля Александра Подрабинника, развернутая «Нашими», прекратилась только после того, как на них по-отечески цыкнул премьер-министр Путин. И это административное вмешательство оставило за рамками обсуждения вопросы, которые только на первый взгляд могут показаться пустяковыми. В той статье, которая сделала Александра Подрабинника известным широко, был ли автор безупречен? Не во взглядах своих, а в умении подобрать точные и необидные слова, пройти по тонкой грани, разделяющей жесткое отношение к режиму и жестокость по отношению к старикам. Сумел ли он своей публикацией убедить в том, что советская власть была ужасна, хоть кого-то, кроме своих давних сторонников? Не оказался ли автор пламенным публицистом ленинской школы, пусть и с обратным знаком? 19 августа 1991 года тем, кто, подобно Александру Подрабиннику, честно ненавидел советскую власть, показалось, что они победили. То, что это заблуждение, выяснилось очень скоро. Оказалось, что советская власть не погибла, она просто мутировала. Осознание этого поражения далось таким людям, как Александр Подрабинник, тяжело. А понимание того, что мутировавшая болезнь требует иного подхода, что мир перестал быть черно-белым, что сменившая эти цвета серость может быть не менее опасной, чем чернота, что убеждения нужны и важны, но не отменяют и не заменяют собой профессиональных навыков, осознание всего этого не далось пока Александру Подрабиннику вовсе. Возможно, ему стоит перечитать Сергея Довлатова, который говорил: «После коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов. Какие-то они все одинаково советские».
Для тех, кто не знаком с биографией Александра Подрабинника.
Александр Подрабинник – журналист, общественный деятель, диссидент, правозащитник. Родился 8 августа 1953 года в Московской области в семье врача. В 1974 году окончил фельдшерское училище, работал в Москве в службе скорой помощи. В правозащитном движении с начала 1970-х годов. В 1977 году подготовил сборник «Карательная медицина» об использовании психиатрии в СССР для подавления инакомыслящих. Сборник опубликован в США в 1979 году. Александр Подробинок активно участвовал в издании информационного бюллетеня «Хроника текущих событий». В 1978 году был арестован за клевету на советский строй и осужден на 5 лет ссылки в Сибирь. В 1980 году Подробинок был повторно арестован уже в ссылке по аналогичным обвинениям, статьи в зарубежной прессе, распространение самиздата. В 1981 году приговорен к лишению свободы на срок 3,5 года. После освобождения из заключения жил во Владимирской области, работал в скорой помощи. В 1987-2000 годах Александр Подробинок – главный редактор еженедельной газеты «Экспресс-Хроника». С 2000 года – главный редактор правозащитного информационного агентства «Прима Ньюс». В декабре 2003 года ФСБ изъяло у Подробинока более 4000 экземпляров книги «ФСБ взрывает Россию», которые направлялись в агентство «Прима Ньюс» для их дальнейшей реализации. 24 января 2004 года Подробинок был допрошен в следственном изоляторе Лефортово. Ему сообщили, что ведется следствие о разглашении государственной тайны, которая находилась в изъятых книгах. Однако задержанного освободили в тот же день без предъявления обвинений. В 2004-2005 годах Александр Подробинок руководил российским отделением Фонда гражданских свобод, основанного Борисом Березовским. С 2005 года обозреватель «Новой газеты», корреспондент Международного французского радио.
Напомним избранные места из статьи Александра Подробинника «Как антисоветчик антисоветчику».
Это вам только кажется, что вы приватизировали патриотизм, любовь к России и заботу о ее будущем. Это вам только кажется, что отдых ваш заслуженный и почетный. Это вам только кажется, что вы пользуетесь всеобщим уважением. Вам внушили это давно, но ваше время кончилось. Ваша родина не Россия, ваша родина — Советский Союз. Вы советские ветераны, и вашей страны, слава Богу, уже 18 лет как нет». Но и Советский Союз – это совсем не та страна, которую вы изображали в школьных учебниках и своей лживой прессе. Советский Союз – это не только политруки, стахановцы, ударники коммунистического труда и космонавты. Советский Союз – это еще и крестьянские восстания, жертвы коллективизации Голодомора, сотни тысяч невинно расстрелянных по чекистским подвалам и миллионы замученных в ГУЛАГе под звуки поганого Михалковского гимна. Советский Союз – это бессрочные психушки для диссидентов, убийства из-за угла, и на бесчисленных лагерных кладбищах безымянные могилы моих друзей-политзаключенных, не доживших до нашей свободы. Вы так возмутились антисоветским названием, потому что, верно, вы и были вертухаями в тех лагерях и тюрьмах, комиссарами в заградотрядах, палачами на расстрельных полигонах. Это вы, советские ветераны, защищали советскую власть и потом были обласканы ею, а теперь страшитесь правды и цепляетесь за свое советское прошлое. А я из антисоветского прошлого нашей страны. И я скажу вам вот что. В Советском Союзе, кроме вас, были другие ветераны, о которых вы не хотели бы ничего знать и слышать. Ветераны борьбы с советской властью, с вашей властью. Они, как и некоторые из вас, боролись с нацизмом, а потом сражались против коммунистов в лесах Литвы и Западной Украины, в горах Чечни и песках Средней Азии. Они поднимали лагерные восстания в Кенгире в 1954-м и шли на расстрельную демонстрацию в Новочеркасске в 1962-м. Они почти все погибли, их память почти никем не охраняется. В их честь не называют площади и улицы. Немногие из них, оставшиеся в живых, не получают от государства пособий и персональных пенсий, живут в бедности и безвестности. Но не вы, охранники и почитатели советской власти, а именно они, подлинные герои нашей страны. Наше сонное общество всего этого еще не осознало. Оно все еще не способно ни оценить значение антикоммунистического сопротивления, ни почтить память погибших в борьбе с советской властью. Наше общество все еще под гипнозом советской пропаганды или, в лучшем случае, равнодушно смотрит на свое прошлое, не понимая его значения для своего будущего. Да, тех, кто боролся с нацизмом, стоит уважать. Но не защитников советской власти. Надо уважать память тех, кто противостоял коммунизму в СССР. Они отстаивали свободу в несвободной стране. Их память чего-нибудь стоит в России, которая именует себя демократической? Пора прекратить лицемерные причитания о чувствах ветеранов, которых оскорбляют нападки на советскую власть. Зло должно быть наказуемо. Его служители тоже. Презрение потомков – самое малое из того, что заслужили строители и защитники советского режима.
Это были избранные места из статьи Александра Подробинника «Как антисоветчик антисоветчику». Александр Подробинник прав во всем, считает правозащитник с советским опытом Валерия Ильинична Новодворская. С ней беседовал обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Валерия Ильинична, вам нравится статья Александра Подробинника «Как антисоветчик антисоветчиком»?
Очень приличная статья. Обычно Саша пишет гораздо суше, а это... Я бы сказал, статья даже лирическая. Для него она очень эмоциональна. Ну, а идейное содержание выше всех похвал.
Не мешает ли восприятие этого идейного содержания, но некоторые эстетические разногласия? Потому что в том, что получилось в этой статье, все-таки, наверное, многие ветераны не без оснований усмотрели некую обиду в свой адрес. Потому что не все ощущают себя вертухаями, не все ощущают себя виновными в том, что было во время советской власти.
Если не ощущают, то тогда и не обиделись, потому что какой человек с антисоветскими убеждениями, который всегда был, по крайней мере, с тех пор, как это стало можно, был против Сталина, против советской власти, будет обижаться на отповедь, данную идиоту-префекту, довольно трусливым ресторатором, и вот всей этой своре, состоящей из фашистов, нашистов, покупных активистов, которых привозили к квартире Сашиной жены, которые сидели там на лавочке. Уж не знаю, ветераны они были или нет, но что они были идиоты, это 100%.
Вы по-прежнему считаете, что в то время можно было либо быть вертухаем-доносчиком-карьеристом, либо наоборот? Ничего среднего, по-вашему, не было?
Советский Союз, к сожалению, никуда не делся. Мертва надежда интеллигенции на демократию в этой стране, чем Советский Союз. Советский Союз все благополучно пережил вместе с гимном и станцией Курская. Среднего не бывает. Или человек порядочен и смелый, честен, или он трус, или он идиот, но если человеку все равно, в таком случае по Бруно Есенскому, выходцу, кстати, из советской эпохи, он обязательно на стороне трусости и подлости.
И все-таки я еще раз спрошу, имел ли право Подробинник требовать того, что вы требуете от людей, от всех стариков, от всех тех, кто пережил войну или не пережил войну, от всех тех, кто тогда жил и, может быть, не участвовал в советском сопротивлении?
Да ничего он от них не требовал. Мы и тогда требовали, они ничего не сделали и этим загубили, в принципе, страну. А он ничего не требовал. Это Путин требует, когда их вытаскивает, сажает на грузовики, одевает в одинаковые костюмы и заставляет кататься вокруг Красной площади. Это Митволь требовал, чтобы вывеску сняли, а Подробинник, ну, просто не будет обедать в этом ресторане. Кстати, очень смешно, что когда они открывали эту шашлычную, они там сколотили целую охапку гостей, как они считали, антисоветчиков. Они и меня звали на открытие шашлычной, но я подумал, что это уж совсем несерьезно открывать шашлычные, рестораны, там, парковки. Ну и правильно сделала, что не пошла. Ненадолго их хватило с их антисоветской вывеской.
То есть, по-вашему, теперь Подробинник имеет право относиться к ним точно так же?
Им особенно и бороться не надо было. Митволь, в принципе, не может приказать снимать вывеску. Люди сдаются без борьбы, как правило.
Хозяева шашлычной антисоветской повели себя в этой ситуации примерно так же, как вели себя, ну, большинство советских людей. Они не обязаны бороться. Они должны как-то жить, кормить свои семьи и зарабатывать деньги. А почему вы и господин Подробинник отказываете в этом простом праве?
Ну, назвали бы свою шашлычную там «Три кита» или «Три пальмы», они подняли чужой флаг и оказались его недостойным. Для нас это слово очень много значит. Оно означает, что человек не встает под советский гимн, что когда его начинают играть, он или затыкает уши, или выключает телевизор. А я, например, желаю всегда, чтобы все наши спортсмены как пешие, так и конные, как лыжные, так и футбольные, проигрывали все состязания, чтобы этот гимн не исполняли над победителями, чтобы он вообще не звучал. Это означает, что человек обязательно будет бороться и с Путиным, и с Медведевым, там, и с Лимоновым, и с Зюгановым. Так что это слово довольно много означает в наши дни. Спокойной жизни не обещает.
Карой за то, что Подробинник написал эту статью, была все-таки не ссылка и не тюрьма в Якутии.
Времена изменились, но благодаря таким людям, как Саша Подробинник. Хотя там было очень много случайных совпадений. Нефть подешевела. Горбачев оказался в нужное время в нужном месте. Потом Ельцин оказался там же. Советская элита собственно захотела захапать. Но, в конце концов, не тех же, кто эту собственность захапал, благодарить. Если кого-то благодарить, то Сашу Подробинника надо благодарить. Да, сейчас за это не сажают. Осталось несколько изданий, где такое можно напечатать. И потом половина коллег, как некоторые деятели из «Эхо Москвы», скажут, что все, конечно, так, но перегнул палку, как, по-моему, Пархоменко сказал.
А почему все-таки даже люди вашего склада, ваших взглядов, все-таки столь неоднозначно относятся к этому, как по-вашему?
Гусей не хотят дразнить, не хотят связываться со стереотипами. Ветеран — это стереотип. И война — стереотип. Да еще какой стереотип? Там Медведев стоит рядом, там обеими руками держится за этот стереотип и говорит: никому не позволим.
Валерий Ильинична, а Подробинник не стереотип?
Подробинник не стереотип. Это на нашей почве явление редкое такое. Я бы сказала, что тепличное, если бы таких людей воспитывали в теплицах, а не в лагерях. Куда мы шли, мы знали. Но мы туда как-то не попали. По дороге заблудились. Это не стереотип, это артефакт. Это драгоценное явление. Очень редкое, кстати, явление. Все равно как алмаз чистой воды. Все равно надо, даже если никуда не придешь. Мы привыкли. Мы не собираемся отказываться от этой привычки. Мы в худшие времена от нее не отказывались. Конечно, очень смешно то, что они устроили этот кошачий концерт. По-моему, нашисты не знали биографии Александра Подробинника. Подумали просто, ну, написал какой-то журналюга. Давайте ему устроим. Они не знали, что это диссидент. Я пишу еще и не то. Но как я не оглядываюсь, у меня нашисты на лестнице не сидят, никакие ветераны в моем палисаднике не копошатся. Потому что, ну, моя биография известна очень многим. Я думаю, что они просто не ассоциировали Александра Подробинника-диссидента с Подробинником-журналистом по неграмотности. Сурков ведь тоже безграмотный человек и достаточно молодой.
Это была Валерия Ильинична Новодворская, с которой беседовал Вадим Дубнов. Статья Александра Подробинника была опубликована в интернет-издании, которое называется «Ежедневный журнал». И, конечно, тут же появилась масса комментариев, среди которых были самые разнообразные. Кто-то ругал Александра Подробинника, кто-то также яростно за него заступался. И надо сказать, что очень быстро эта полемика перекинулась из издания в живой журнал и в другие социальные сети. Практически все известные блогеры отметились в этой полемике. Действительно, те выражения, которые были в живом журнале, повторю, как за, так и против, их невозможно пересказать в радиоэфире, потому что зачастую они отнюдь состояли не из парламентских выражений. Но, тем не менее, какое-то представление о том, что и как говорил живой журнал, можно вынести из тех цитат, которые вырезали из живого журнала наши коллеги, и сейчас мы их послушаем.
Ваша статья омерзительна. Я бы вас, будь у меня такие полномочия, еще и гражданство лишил и запретил въезд в Россию, а может быть и во все страны СНГ. Вам тут не место. Это самое корректное, что я вам могу сказать.
Российская власть в лице первого заместителя администрации президента Владислава Суркова и подведомственные ему шпаны из так называемого движения «Наши» по надуманным мотивам развернули беспрецедентную по своей наглости и цинизму кампанию преследований и травли журналиста Александра Подробинника и членов его семьи. Мы требуем немедленно немедленно остановить этот чудовищный произвол в отношении журналиста и правозащитника Александра Подробинника. Мы напоминаем всем, задействованным в этой грязной кампании, от вдохновителей до рядовых исполнителей, что подобного рода преступное попрание норм действующей Конституции России неминуемо влечет за собой уголовную ответственность.
Такой дискуссии о России не было давно. С каждым днем становится все очевиднее, что скандал вокруг письма Подробинника стал исторически важным событием. Настолько важным, что его впору включать в учебники. Подробинник, конечно, был не точен, показывая, где на теле России главный нарыв, и царапнул скальпелем не совсем там. Но в результате вскрылось такое, что теперь о точности можно не беспокоиться. Сейчас уже не приходится сомневаться в том, что Россия стоит на пороге фашизма. Я говорю вовсе не о так называемом русском фашизме, у которого в многонациональном государстве нет ни малейшего шанса стать государственной идеологией, а о всеобщем состоянии умов. Фашизм — это не просто крайне правая идеология, не просто реваншизм, а, как верно подметил Роджер Гриффин, пересоздание нации заново. Для такого пересоздания характерна замена исторической памяти памятью мифологической.
За ветеранов держатся как за инструмент, который позволяет сохранить видимость сохранения статуса державы. Тут нет ничего удивительного, как и в том, что на Подробинника смотрят как на врага.
Все это уже было. И из страны выгоняли, и в квартиры ломились. Я мало знаю о Подробиннике. К правозащитникам вообще отношусь с подозрением. Статью его прочитала за шумихи, она дурацкая. Но когда из-за статьи человека травят, и тем более выгоняют из его страны, это фашизм, ничего другого. Фашизм.
Правильно он все сказал. Не все коммуняки были белые и пушистые. Незачем Сталина оправдывать, да историю переписывать.
Оппонентам Подробинника невозможно втолковать, что цена человека, его жизни, свободы и личного достоинства несоизмеримо выше всяких фетишей, вроде флагов, гербов, гимнов, портретов и прочих державных цацек.
Ветераны — это всего лишь повод. Не думаю, что до появления статьи кто-то из наших вообще интересовался их жизнью. Правда, они сейчас не интересуются. Но мне вот что непонятно. Откуда в них такой дремучий антисемитизм? Откуда такая любовь к советскому прошлому? Откуда такая ненависть к Западу? Почему за всего лишь высказанное Подробинником мнение слышатся призывы к его избиению, убийству и тому подобное? «Живой журнал» читали наши коллеги Анастасия Кириленко и Юрий Васильев. Мы продолжим программу «Переходя на личности» после краткого выпуска новостей. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В подмосковном городе Раменское при пожаре в частном доме 6 человек погибли и 4 пострадали. По предварительным данным, причина пожара – неисправность печного отопления. В Забайкальском крае установлено теплоснабжение военного городка «Степь». Ранее сообщалось, что из-за проблем с теплом из городка за 2 дня были эвакуированы около 100 человек. Российские правозащитники будут вести мониторинг судов над активистами оппозиции, задержанными в ходе акции «В защиту свободы собраний» в Москве 31 декабря. Об этом сообщила в своем блоге глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, которая была задержана милицией вместе с еще несколькими десятками человек. На Сахалине спасатели обнаружили тело одного из 2 железнодорожников, попавших под лавину в ночь на 1 января. Поиски второго человека продолжаются. На западе Германии, в аэропорту Дортмунда, пассажирский самолет во время разгона съехал со взлетной полосы. Никто не пострадал. На борту Боинга 737-800 находились 165 пассажиров и 6 членов экипажа. В Пакистане при взрыве погиб бывший министр правительства северо-западной пограничной провинции. Убиты также 3 находившихся с ним человека. Их машина была подорвана на бомбе недалеко от города Хангу. Посольство Великобритании в Йемене вслед за дипмиссией США закрыто из-за угрозы террористического нападения. В Турции в столкновении поездов погиб машинист. Не менее 4 человек получили ранения. Вывод американских войск из Ирака будет проходить по графику, несмотря на перенос парламентских выборов с января на март.
В эфире программа «Переходя на личности». У микрофона Людмила Телень и Михаил Шевелев. Мы продолжаем обсуждать поступок правозащитника Александра Подрабинника, статья которого как антисоветчик антисоветчиком стала поводом для судебного разбирательства. Суд, я напоминаю, был инициирован прокремлевским движением «Наше». Александру Подрабиннику оппонируют не только прокремлевские политики, но и те, кто называет себя оппозицией. Правда, в нашем случае речь идет о левой оппозиции. В спор с ним вступила Дарья Митина, один из лидеров движения «Левый фронт», и по совместительству известный блогер. С ней беседовал обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Дарья, вот что, на ваш взгляд, сделал Александр Подрабинник, опубликовав статью, которая уже стала, я бы сказал, печально известной в российском интернете и за его пределами?
Ну, Александр Подрабинник, наверное, не сделал ничего для себя из ряда вон выходящего, вот насколько я знаю его как личность, да. Вот. Другое дело, что с этой историей сделало интернет-сообщество, средства массовой информации. Вот, грубо говоря, значит, можно докапываться, кто режиссировал эту ситуацию, или это как бы получилось спонтанно. Вот есть такая версия, что в конфликте между структурами мэрии, МИТВОЛем и всякими прочими структурами, это как бы элемент такой пиаровской кампании, пропагандистской. Но, в принципе, это все не важно совершенно, потому что судить мы должны только конкретных людей, которые что-то говорят или делают. Мне кажется, что, в принципе, вот такие вещи, их даже, в общем, и обсуждать не стоит. Выяснять и дискутировать на тему, прав ли Подрабинник, или он не прав, или в какой-то степени, так сказать, он прав и так далее. Ну, для меня это, так сказать, также совершенно очевидно, как вот, допустим, можно ли заниматься любовью с детьми, допустим. Самая здравая реакция общества, вот в моем представлении, такая идеальная реакция на такие вещи, на такие письма, на такие статьи, это отсутствие любой реакции вообще.
Тем не менее, это произошло с одной стороны, и с другой стороны, тот, кто сделал это, напомню вам, что он 31 год назад за публикацию книги «Карательная психиатрия в СССР» получил 5 лет лагерей в Якутии, и там же ему добавили еще 3 года за клевету. То есть в данном случае имеет место а. реакция, и б. цена адреса отправления, которое указано вполне ясно. То есть этот человек не пришел с улицы, не охаивал огульно, он имеет определенный опыт общения с той системой, о которой он, как он думал, он говорил о системе.
Нет, на самом деле он говорил совершенно не о системе. Если бы он написал что-то в адрес там коммунистической партии, там советской власти, значит, каких-то вот властных механизмов, которые действовали на тот момент, карательной, так сказать, психиатрии, как он выражается, и так далее, это был бы совсем другой разговор. Это было бы как бы обсуждаемо. Вот, плюнул именно в ветеранов, которые ему ничего не сделали, в общем. Вот, он затронул военную тему, к которой он вообще не имеет никакого отношения, он родился после войны. Он смачно плюнул в прошлое, в память и так далее. Ну, не будем произносить пафосные слова, неважно. Дело не в этом. То есть здесь надо разделять. Вот есть, допустим, такая правозащитника Алла Ефремовна Гербер, которая тоже, как бы, к советской власти, понятное дело, пламенной любви не испытывает, и политически, наверное, примерно одних взглядов с Подрабинником в этом спектре. Но она как-то очень однозначно высказала, что есть вещи, так сказать, о которых надо говорить по-другому. Опять же, напомним, что вот само письмо, саму статью Подрабинника, да, вот если бы он высказал свое отношение к конкретному человеку, ну, там, к долгих, не к долгих, к кому-то конкретно, нет, он плюнул именно в поколение, то есть поступил как такой вот, знаете, манкурт, есть такое слово. Ну, я, например, в отличие от, так сказать, наверное, 90% тех, кто был так или иначе втянут в дискуссию, я знала, кто такой Подрабинник и до этого самого казуса. Я помню, как он у нас распространял свою газету в Госдуме. То есть я с ним сталкивалась. На самом деле, когда говорят там Подробинить, что он правозащитник и так далее. Ну, с момента его лагерного прошлого прошло изрядно лет, а вот в недавнем совершенно настоящем был такой эпизод. То есть Подробиннику обратились люди с просьбой оказать поддержку, так сказать, ребятам, которые были арестованы, так сказать, Нацболом по политической статье. Вот. И он просто недвусмысленно высказался о том, что, так сказать, правозащитник вовсе не обязан помогать всем и каждому, и, значит, что вот эти люди, так сказать, недостойны помощи, поддержки и так далее. Вот для меня вот этот эпизод, он совершенно показателен. Человек показал свое нутро, понимаете? Совершенно не обязательно писать пафосных статей, там, с низом к поколению. Достаточно просто вот такого одного телефонного разговора, чтобы сформировать к себе отношения. Вот, кстати, должна сказать к чести, так сказать, других правозащитников тоже вот либеральной направленности. От них не все из них так себя ведут. Вот, есть, как говорится, правозащитник и правозащитник. Вот именно Подробинника я к этой категории, при всем его желании так самопозиционироваться, я себя не отношу.
С одной стороны, есть журналист, правозащитник, как бы то ни было, Александр Подробинок, который написал в высшей степени, мягко говоря, спорную статью. С другой стороны, есть движение «Наши», которое через какое-то время, словно по какой-то отмашке, начало, не побоюсь этого слова, травлю Александра Подробинока. Давайте сейчас посмотрим, где начинается полиция, где кончается Беня и наоборот. Что все-таки более показательно и что все-таки более мерзко?
Ну, мне кажется, что здесь в таких случаях нужно всегда различать действия и противодействия. По принципу, кто первый начал, как говорится. Я не отношу себя к поклонникам действительно движения «Наши» и не поддерживаю вот эту вот форму реакции, наверное. То есть я, естественно, пикетировать Подробинника не пойду. С другой стороны, я понимаю, что они совершенно в своем праве. Вот. Они не перешли границу дозволенного. Они, значит, условно говоря, не гадили на капот его машины, как, допустим, вот по отношению к я. Но это было сделано.
То есть, если бы нагадили...
Они стояли с плакатиками, понимаете? Это их неотъемлемое право как граждан. Подробинник счел себя вправе, так сказать, высказать свое мнение, но вот они высказали тоже свое мнение. Они в своем праве, и он в своем праве, как журналист, как общественный деятель и так далее. Вот он думает так, а люди думают по-другому. То есть, мне кажется, что это нормальный, цивилизованный способ решения проблем. То есть, все было в рамках. С другой стороны, мне кажется, что они сыграли в данном случае отрицательную роль в движении «Наши», потому что внимание было все переключено на их акцию, и поэтому, так сказать, она немножко смикшировала вот саму подлость и саму отвратительность того, что сделал Подробинник. То есть я даже как-то не исключаю того, что это был некий элемент такой скоординированной кампании, просто «Наши» об этом могли не знать. А могли знать, это как бы не мне судить. Вот, ну просто посмотрите, кто выступает против Подробинника, значит, он прав. Вот, на самом деле ничего подобного. Против Подробинника высказали очень много кто. Вот, и на сайтах, и в различных дискуссиях, и на круглых столах. Другое дело, что пиарили почему-то только «Наших». Ну, не почему-то, а, так сказать, для меня совершенно очевидно, почему.
То есть, все-таки конспирологическую версию вы не отрицаете, что это был именно вот такой заговор, да?
Я не знаю, я ничего не отрицаю, поскольку, так сказать, у меня есть определенный опыт жизни. Вот, но я не настаиваю на этой версии. То есть в нашей стране может быть совершенно все, что угодно, да? Может быть, так сказать, вселенский заговор, а может, чья-то элементарная там глупость, раздолбайство, там, стечение обстоятельств. Но в любом случае для меня первичен поступок, а уже потом реакция. Вот он написал гнусность, вот, и это главное в характеристике его как человека. А кто там уже как реагирует? Реагирует или нет? Это уже, как говорится, диагноз, так сказать, можно ставить общество, это уже из разряда высоких обобщений.
Скажите, пожалуйста, Дарья, какой урок, по-вашему, может или даже должно вынести российское общество именно из истории со статьей Подробинока и, собственно говоря, последовавшими за ней событиями?
Для меня лично эта история, она, в общем, не принесла никакого нового знания. То есть то, что есть Подробинники, я, так сказать, знаю, я с ними сталкиваюсь регулярно, очно и заочно. Вот интернет открой, там, в каждом посте приходится там по 3 таких комментария вот от Подробинников. Поэтому, в общем, он меня особо как-то и не возбудил и не обозлил. Ну что, я не знала, что он так может написать. Вот, мне кажется, главный урок – это все-таки, чтобы вот эта история, она как-то послужила вот лакмусовой бумажкой. Народ как-то оппозиционировался, все высказали свою точку зрения. Для меня это просто такой барометр, что ли, термометр. Я чисто социологически к этим вещам подхожу. То есть для меня стало очень многое понятно в отношении вот других людей. То есть кто такой Подробинник, я знаю, так сказать, и не сомневаюсь, а в отношении многих моих знакомых и людей, которые мне интересны, я узнала много нового и интересного. В чем-то положительного, в чем-то отрицательного, но вот, вот такие истории острые, которые привлекают общественное внимание, они именно вот такую социологическую роль, на мой взгляд, играют.
Это была Дарья Митина, с которой беседовал наш обозреватель Юрий Васильев.
Мы попросили Александра Подробинника не выключать радио «Свобода» в течение всей этой программы. И сейчас Александр с нами на связи и готов подвести некоторые итоги этого разговора.
Саша, здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте, да, я слушаю вас.
Саша, я понимаю, что не все, что звучало в этой программе, вызвало у вас положительные эмоции. Ну, и понятно, мы ведь старались представить разные точки зрения и разные позиции. Некоторые ваши оппоненты звучали достаточно резко. Но у вас есть шанс им ответить. Можно я только начну этот разговор своим собственным вопросом?
Да, конечно.
Скажите, действительно, дискуссия вокруг вашей статьи была очень бурной, и я знаю, что ваша семья, в общем, тяжело переживала все эти события. На ваш взгляд, какие-то аргументы, которые формулировали ваши оппоненты, были разумными? Или, на ваш взгляд, вообще никаких разумных аргументов у них не было?
Вы знаете, я должен сказать, что, к большому сожалению, дискуссии по поводу статьи, вообще говоря, не было. Была дискуссия вокруг ситуации с нашими, вокруг ситуации с Подробинником, вокруг их взаимоотношений. А вот дискуссии о самой сути вопроса, о нашей недавней истории, о том, кто такие ветераны и какие были ветераны, и были ветераны, защищающие советскую власть, и были ветераны, которые боролись с советской властью. Вот этой дискуссии по существу нигде и не было, о чем я очень сожалею. Я должен сказать, что многие оппоненты, и вполне мне дружественные люди, хорошо ко мне относящиеся, но имеющие другую точку зрения, готовы были бы вступить со мной в дискуссию, но не могли этого сделать именно из-за того, что меня и мою семью устроили такую травлю. Они не могли мне оппонировать, находясь в таких условиях. Это очень понятно, это нормальная реакция благородных, порядочных людей. Поэтому я не могу сказать, что вот дискуссия такая была, поэтому я внятных аргументов не услышал. Может быть, не потому, что их не существует вообще, а потому, что не было условий для того, чтобы высказать их в нормальной, открытой, откровенной дискуссии.
Александр, скажите, пожалуйста, а когда вы задумали эту статью, вы хотели последующей дискуссии? Потому что на меня она производит впечатление, написанной очень эмоционально, как-то сиюминутно. Вот вся эта коллизия вокруг вывески произвела на вас впечатление, и это была такая первая реакция. Или вы умышленно ее писали в таких резких выражениях, но ждали ли вы дискуссии тогда, или вы ждали вот чего-то подобного тому, что произошло?
Вы совершенно правы в том смысле, что она написана эмоционально. Это, строго говоря, не журналистский материал, это, так сказать, чистая публицистика, скорее по жанру это памфлет. Я написал ее за 2 часа, когда узнал об этой ситуации немножко более подробно, о том, что Долгих, бывший высокопоставленный партийный номенклатурщик, возглавляет эту кампанию. Я написал ее, конечно, эмоционально, но в то же время я рассчитывал, что будет дискуссия. Я рассчитывал, что будет дискуссия в печати. Та дискуссия, которая должна последовать за каким-то журналистским материалом, который нажимает на какой-то болезненный нерв в обществе. Я рассчитывал на дискуссию, безусловно.
Саш, а вы не предвидели то, что она действительно может показаться обидным людям, которых вы не хотели обидеть? Вот мне не раз, как редактору, приходилось встречаться с публикациями, которые касались таких деликатных вопросов, и которые могли быть восприняты стариками как обидны. И я всегда просила авторов очень внимательно думать о том, не обидит ли это тех людей, которые не заслужили быть обиженными. Когда вы писали эту статью, вы себя проверяли таким образом? Или вы просто в тот момент об этом не думали?
Нет, я стараюсь всегда подбирать выражения тщательно и адресовать их именно к тем, кому, собственно, они адресованы, да, чтобы это не осталось недоговоренным. И в данном случае достаточно ясно обозначено, к кому я обращаюсь. Дело в том, что последовавшая за этой статьей реакция вызвана не столько самими пассажами в этой статье, не столько самими обращениями в этой статье, сколько интерпретациями. И интерпретаторы были крайне недобросовестные, потому что сразу же многие начали говорить, что я сделал выпад в адрес участников Великой Отечественной войны, а это абсолютно неверно, потому что там даже словосочетание «ветеран войны» не упоминается вообще, что я высказался столь негативно в адрес стариков. Это уже еще большее обобщение. Понимаете? А когда эта пропаганда набрала обороты, то в обществе сложилось мнение, особенно среди тех людей, которые не считают первоисточника, которые привыкли доверять тому, что рассказывают об этом другие. И вот когда эта пропаганда набрала определенный градус, тогда меня начали обвинять во всех смертных грехах и совсем не в том, что я писал на самом деле.
К вопросу о первоисточниках. Скажите, пожалуйста, а вы видели текст письма Владимира Ивановича Долгих, который был адресован в префектуру?
Ну, разумеется, я же писал по этому поводу.
У вас не сложилось впечатление, у меня сложилось впечатление, что там употреблены очень корректные формулировки. Я сейчас на память, но почти дословно их процитирую. «Просим вас, — говорит Владимир Долгих, обращаясь к Олегу Митволю, — обратить внимание владельцев кафе на то, что эта выставка задевает чувства тех, кто иначе, чем они, смотрит на наше недавнее прошлое». Это, мне кажется, довольно корректное обращение. То, как оно потом было интерпретировано чиновниками, это другая история. Но само по себе обращение, да, у человека такие взгляды, да, его это задевает так же, как вас, наверное, задевает что-то другое. Там не было, на мой взгляд, ничего такого уж советского, не кажется вам?
Вы знаете, я должен согласиться с вами по форме и возразить по сути. Дело в том, что вопрос корректности – это вопрос второстепенный, даже, я сказал бы, десятый вопрос. Знаете, смертные приговоры, которые выносились в сталинское время, были написаны вполне корректным языком, языком права. Доносы пишутся тоже очень корректным языком. Но ведь существенно суть обращения, а не то, в какой форме она изложена. Форма тоже, конечно, имеет значение. Но при том, что форма нейтральная, это не отменяет подлой сути обращения самого. Ведь суть его состоит в том, что некоторые ветераны, советские ветераны, ветераны советского портстроительства и строительства советского государства, сочли для себя возможным указывать местной власти на то, как она должна реагировать на вполне законные действия, в данном случае, бизнесмена. Вот это безобразие. Вот против этого я выступаю. А в то, что Долгих написал это в вежливой форме, ну, да, согласен, я не спорю с этим.
Но, вы знаете, ведь в нашей совсем недавней истории было много разных обращений. Вы помните обращение деятелей культуры, общественных деятелей в связи с событиями октября 93-го года?
Ну, тогда было разные обращения.
Нет, это было такое масштабное письмо, подписанное многими известными людьми, как бы одобрявшими применение насилия. Если отказаться от принципа двойных стандартов, то вот те претензии, которые вы предъявляете к письму Долгих, точно так же можно применить и к этому письму. Это довольно известный документ. Его подписали все от Льва Эммануиловича Разгона до Григория Алексеевича Явлинского.
Вы имеете в виду письмо по поводу указа 1400, да?
Да, да.
Ну, я вам должен сказать, что здесь совершенно разные вещи. Дело в том, что попытки Долгих повлиять на Митволя и попытки Митволя изменить название «шашлычной» лежат вне рамок действующего законодательства, вне рамок закона. И направлены они на сужение поля свобод, в частности, свободы предпринимательства и, с моей точки зрения, свободы слова тоже. Хотя это и не свобода печати, но это свобода слова. То, что происходило в 93-м году, это вопрос, который лежит по существу за рамками права. Это было время крушения советского государства, советского строя, советской системы. И, конечно, можно говорить о том, что это было противозаконно, но я считаю, что это было правильно противозаконно. Потому что тогда ломалась вся советская система.
Саша, я бы все-таки вернула разговор к шашлычной антисоветской и к вашей статье. Мне все-таки кажется, что когда мы что-то пишем или что-то говорим, мы обязаны предвидеть... Ну, собственно, классик сказал, да, чем слово наше отзовется. И, наверное, если бы вы, написав эту статью, сделали какую-то паузу и перечитали ее еще раз, вы бы поняли, что есть в ней какие-то выражения, которые могут задеть людей, того не заслуживающих. И реакция, может быть, тогда на вашу статью была бы как раз более адекватной, и дискуссия бы шла по существу, а не в том русле, в котором она шла. Мне кажется, что абсолютно неприемлемой, недопустимой была реакция на вашу статью со стороны многих ваших оппонентов. Понимаю тех людей, которые не согласны с вами, но не стали участвовать в этой дискуссии, потому что после того, как начались гонения на вас, после того, как ваша семья была вынуждена сидеть чуть ли не в засаде дома, потому что ее подстерегали наши у входа, всякая дискуссия перестала быть возможной. Но, возвращаясь к вашей статье, не кажется ли вам, что вы сами подставились каким-то образом, не выбирая в достаточной степени выражения?
Вы знаете, надо говорить вполне конкретно с текстом в руках, потому что иначе все это остаются такими общими разговорами в стиле Дарьи Митиной, которая широко оперирует штампами, стереотипами, плюнул ветеранов, плюнул в прошлое. Там этого всего хватает. Надо говорить конкретно. Я обращаюсь к тем ветеранам, и это сказано во втором абзаце статьи, к тем ветеранам, которые подали жалобу к Митполю. Они советские ветераны. Советские ветераны, ветераны Советского Союза, ветераны строительства Советского Союза, ветераны защиты его, Советского Союза, именно советского строя. Это не одно и то же, что ветераны войны. И, кстати, я должен сказать, что ветераны вообще включают в себя и ветераны войны, и ветеранов труда. А сам совет, который возглавляет господин Долгих сегодня, это ветераны войны, труда и правоохранительных органов. Так что это понятие достаточно широкое. Если недобросовестно интерпретировать текст, то можно вложить туда что угодно, что, собственно, сделали люди из прокремлевского движения «Наши» и те, кто организовывал и манипулировал этой кампанией. Но если читать статью внимательно, взять текст и спросить, а что же могло задеть здесь людей, к которым мы обвинения не относились, то совершенно ясно, что нормальный человек, который не чувствует себя ни вертухаем, который не был палачом, который не был комиссаром в заградотрядах и который не ощущал себя строителем советского государства, а, допустим, просто боролся с фашизмом, он не будет этим оскорблен. И я получил достаточно много отзывов и от ветеранов, и от людей, которые участвовали в войне и в нашей стране, и из других стран с выражением поддержки.
Саш, ну неужели бы, если бы вы второй раз оказались в той же ситуации, стали писать такую статью, вы не поменяли бы там ни одного слова, зная, как это будет воспринято?
Трудно сказать. Есть большое искушение написать более подробно, более длинную статью. Но вы понимаете, ведь на самом деле люди, которые захотели бы устроить кампанию из этого, они бы все равно нашли способ привязаться к тексту. Они бы, понимаете, если начинать врать, это всегда можно использовать. Механизм вранья таков, что от позиции автора уже ничего не зависит. Всегда любой текст можно извратить. Им это было необходимо для того, чтобы устроить кампанию. Они это сделали.
Александр, у меня есть некоторое предложение, на самом деле, которое могло бы как-то эту дискуссию вывести в какое-то конструктивное русло. А готовы ли вы были, например, к тому, чтобы мы сделали попытку в эфире «Радио Свобода» встретиться лицом к лицу с Владимиром Ивановичем Долгих и узнать, что он думает, а он бы, может быть, выслушал ваше мнение?
Теоретически это возможно, хотя я думаю, что она не будет плодотворной, просто в силу слишком крайних позиций у нас очень мало общих точек договоренности. Но я не отказываюсь от этого. Вы знаете, РЕН-ТВ устроила встречу мне с ветераном Семеновым, который подал на меня в суд. Устроили встречу в кафе, мы сидели, пили чай и разговаривали под камеру. Этот сюжет прошел по телевидению, по РЕН-ТВ. И при том, что разговор был довольно долгий, вполне корректный, он ни к чему не привел. Вы знаете, коммунистическое мировоззрение с антикоммунистическим мировоззрением, они почти не состыковываются.
А скажите, пожалуйста, вот то, как развивалась эта история, мы только что это обсуждали с участием наших, с участием оскорблений, с участием угроз. Остановит вас в следующий раз, когда вы захотите что-то написать такое же резкое, такое же прямое и задевающее кого-то напрямую?
Да нет, конечно. Я должен сказать, что вот сколько я занимаюсь журналистикой, еще, допустим, с советских времен, когда это было нелегально, все это было достаточно подпольно, Меня никогда не останавливали угрозы для того, чтобы я писал не так, как я считаю нужным, или я писал бы как-то по-другому, пытался завуалированно представить это. Мне это совершенно не нравится, и я, может быть, поэтому и в советские-то времена получал сроки.
Саш, ну, одно дело, когда это касается вас, другое дело, когда это касается вашей семьи. Все равно?
Вы что же думаете, что тогда это не касалось моей семьи? Касалось моей семьи. Была ситуация, когда мне просто сказали, что я должен в течение 20 дней убираться из Советского Союза, в противном случае арестуют моего брата и меня. И в той ситуации я тоже не поддался им, и, к сожалению, так и получилось. Арестовали брат, потом арестовали меня. Я не считаю, что надо идти на поводу у страха.
Александр, можно я задам вам последний вопрос? Возвращаясь к вашей мысли о том, что советская идеология и антисоветская идеология очень плохо состыкуются. Был один человек, который считал, что они должны состыковаться. Это был Андрей Дмитриевич Сахаров, который первым ввел в наш оборот слово «конвергенция». Вы не согласны с ним?
Нет, я с ним не согласен. Это была совершенно ошибочная точка зрения, и она доказала свою несостоятельность. Конвергенция между злодейством и добром, скажем условно так, оно невозможно. И, в общем-то, история показала, что единственный способ справиться с коммунизмом – это добиться его деградации, добиться его крушения. И вот когда коммунизм рухнул в Восточной Европе, в так называемом социалистическом лагере, то на это место пришла свобода, пришла демократия, пришла нормальная жизнь. У нас он рухнул, к сожалению, не окончательно, он до сих пор еще трепыхается, но когда это произойдет, о коммунизме забудут, как о кошмарном сне.
Александр, спасибо вам большое за долготерпение и за то, что вам пришлось выслушивать то, что на самом деле, наверное, не всегда было приятно и по шерсти.
Я к этому привык, спасибо.
Это был Александр Подрабинник, который отвечал своим защитникам и оппонентам в программе «Переходя на личности».
У микрофона были Людмила Терень и Михаил Шевелев.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надеюсь, что активная фаза кризиса прошла.
Большой сатана, преступная Америка.
Предварительные выводы, которые можно сделать, говорят о том, что подготовка велась профессионально.
Наибольший ущерб стихия нанесла Киевской, Житомирской и...
2009 год для нашего народа неудачный.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.